Встречаемся мы с вами после небольшого перерыва. И, в смысле, у нас наступил новый календарный год, поэтому познакомимся с календарем, что нам он готовит. Ну, во-первых, должен сказать о этой неделе еще. Ну, завтра у нас что называется Крещенский сочельник. Первый день поста после долгого непостового времени, то есть после святок. Пост соблюдаем таким образом, но кто может соблюдать, что до того, как воду нового освящения попьем, не едим, да? Или как? Так, наверное. Вот. Ну, а нового освящения, как мы ее попьем? Кто особенно на работе? Как мы это сделаем? Очень трудно, да? Поэтому смотрите по своему самочувствию, потому что в храме, в принципе, водосвятный молебен будет рано проходить. Завтра служба 6 часов, это значит, ну, где-то около 9 часов может быть закончится уже, или даже больше, может быть, в 10 часу закончится водосвятный молебен. Так вот и смотрите. То есть получается, у нас промежутка почти никакого нет. Раньше почему это было несколько дольше, видимо, потому что эта литургия совершалась обедня, и литургия Василия Великого завтра, поэтому протяженное время, то есть водосвятие совершалось позднее, видимо, поэтому этот обычай до воды. Ну а вы как сочтете нужным, так поступаете. Так, ну на крещение тоже. Рано у нас служба в соборе будет совершаться. Для чего это все делать? Не для того, чтобы над кем-то посмеяться или как там, или... А, знаете, потому что в основном вот эти дни, крещенский сочельник и крещение Господне, они связаны с большим наплывом народа, который только единожды, наверное, в церковь приходит, когда что-то можно туда взять, то есть воду святую. И поэтому огромное количество людей будет, наверное, я думаю, ну, может, поменьше, потому что храмов больше, но чтобы вот этот наплыв людей не повредил, как бы, службе такой, благоговению некоторому, которое требует освящения воды. Для этого вот так и службу начинаем рано. Службу начинаем рано. Именно с этой целью. Так, ну, крещение Господне, это праздник двунадесятый, праздник в ряду основных праздников христианских идет. Господь устраивает домостроительство, то есть спасение человека. Он крестится в реках Иордана от Иоанна. От Иоанна, которому наименовывается, значит, Предтеча, Крестителем Господним. То есть это почему Предтеча? Потому что течь значит бежать, идти. А Предтеча значит предыдущий, как бы идущий перед Спасителем. То есть он уготовывает путь как бы Богу, Иисусу Христу, Бога человеку, своей проповедью, своим крещением покаяния. Как говорит нам Священное Писание, всегда обращаем на это внимание, Священное Писание, церковнославянский текст особенно, слова такие емкие, то есть Христос абия вышел из воды, то есть в переводе, значит, это значит очень быстро. Всегда объясняю, как происходило крещение Иоанна, то есть человек заходил в воды Иордана, то, что вода с самого, может быть, ранней, времен, значит, человеческого такого бытия является как бы очищение, то есть символом очищения. И поэтому омовение, очищение всегда совершалось. Вот. И здесь омовение уже совершалось не от чистоты телесной, от грехов. То есть происходило это крещение покаянием. То есть заходил человек в воду, выкрикивал свои грехи, то есть как бы эта форма публичной исповеди такой существовала, потом погружался в воду и выходил. Но Христос, зайдя в воду, вот это слово, маленькое короткое слово, абия, оно говорит сразу, что быстро вышел из воды. И знать, если как совершалось крещение Иоанна, почему Христос очень быстро вышел? Потому что у него не было грехов, нечего было выкрикивать. А совершает он это для того, как говорит Священное Писание, чтобы подобает нам исполнить всякую правду, обращается как он к Иоанну Крестителю. Это все при уготовлении к спасению человеческому должен был совершить Христос. Потому что он говорит, что я не пришел отменить законов и пророков, я пришел исполнить то, что было указано пророком. И вот крещение Господне, праздник великий, называемый также Богоявление. Богоявление, почему? Потому что Бог является человеком, значит, вот, потому что после этого именно Христос и выходит на проповедь свою после искушений в пустыне. А потом еще почему? Потому что этот праздник называют праздником Зимней Троицы, понимаете, вот, Зимней Троицы. Почему? Потому что там Священное Писание свидетельствует об этом. Голос Отца раздается с неба, Сын крестится в реке Иордан, и Дух Святой в виде голубя сходит на Сына. То есть как бы Троица, вся Троица является в танце крещения, вот этого крещения, праздники, в котором крестится Господь. Вот поэтому также называется праздник светов. Это. Почему праздник светов? Что Иоанн Креститель, как бы малый свет, предшествующий Христу, и вот приходит солнце правды, то есть Христос. В церковной традиции во время богослужения диакон и священник олицетворяют собой, значит, один Иоанна Крестителя, другой Христа. И когда вот каждый раз мы обходим, кадим церковь, то именно вот это предшествие диакона со свечой, это как предтечи идущие, значит, вот первый свет, а за ним идет второй свет Христос. Понимаете? То есть вот три таких наименования. Крещение Господне, Богоявление, ну, такой непринятый, может быть, Зимняя Троица и праздник светов еще он называется. То есть вот на 10-й праздник Крещение Господне. И когда мы с вами касаемся праздника, всегда говорим, что вслед за праздником идет всегда память того, с кем особенно связан праздник. В этом случае, конечно, Иоанн Креститель. Иоанн Креститель. То есть память Иоанна Крестителя 20 числа вслед за крещением Господним. Ну, а следующая неделя уже идет своим чередом. Не забудьте, что среда и пятница уже дни постные. Потому что иногда бывает, что как-то сгоряча проскочим. Вот. И особенно обратите внимание на завтрашний день, потому что завтра уже тоже у нас день постный. Вот. То есть кончаются святки и наступает время обычное наше. Так называемый мясоед, который в этом году короткий, потому что Великий пост, вот тот уж не замедлит скоро явиться нам. Вот. Ну, на той неделе память у нас святителя Филиппа во вторник, митрополита Московского, чудотворцем. Это время правления Иоанна Грозного, время такое противоречивое, скажем, время на Руси, потому что до сих пор ясной оценки о роли Иоанна Грозного нет, тем более даже можно сказать, что очень противоположные мнения в отношении этого царя. Одни, можем сказать так вот, может, горячие люди, говорят, что его надо канонизировать в лике святых. Вот. А другие говорят, что это невозможно, указывая на его жизнь. Достаточно такое с точки зрения русского православного человека. Не благочестивый, так скажем. Какой-то. И поэтому вот эти вот крайние точки на правление на Грозного, они распространяются тут же и на святителя Филиппа. Потому что по одним историческим сведениям, которые подтверждаются канонами церковными, песнопениями, которые в церкви совершаются, что святитель Филипп был все-таки умерщвлен по указке Иоанна Грозного. Вот. Так вот это все очень красочно показывается. И как бы умерщвлен был ближайшим сподвижником Иоанна Грозного, Малютой Скуратовым. С другой стороны, не имея точных исторических таких сведений, утверждается, что он не был умерщвлен Иоанном Грозным. Более того, в душе царь Иоанн Грозный его очень почитал. Но самое важное даже может быть не это, потому что можно в стороне оставить причину смерти, и как произошла именно вот эта вот кончина Филиппа, митрополита. Но нужно сказать о другом, что все-таки причиной удаления митрополита из Москвы было противоречие между светской и духовной властью. Противоречие, которое потом выразится и во время правления, значит, Алексея Михайловича и патриарха Никона. А здесь оно выражается в том, что власть церковная пытается обратить внимание царю на недопустимые методы правления светского. И именно это обличение не выдерживает царь, это документально подлинно известно, удаляет Филиппа с кафедры. И в скором времени наступает на самом деле его смерть. То есть вот мнение одно и второе, но главным в этом мнении является то, что конфликт между совестью в лице свидетеля Филиппа и государственной властью, которая искала пользы государственной, то есть этот конфликт идет во всей буквально русской истории. То есть мало времен было таких, когда на самом деле достигалось какое-то единомыслие между светской и духовной властью. Мы об этом неоднократно с вами говорили, затрагивая в разные времена. Времена синодального правления, великого княжения, царствований. То есть очень редко достигалось единомыслие между светской и духовной властью. Хотя считалась Русь и православным царством, но отношение к роли царя и отношение к роли патриарха или митрополита, оно было очень разным. Знаете, потому что дальше патриарха не было. Патриарх стал уже при Федоре Иоанновиче, сыне Иоанна Грозного. То есть был тогда митрополит, но отношения эти были очень сложными, всегда очень сложными. То есть соображения духовные не всегда входили в соображения светские. Ну, это мы видим и в отце Иоанна Грозного, Василия III, который, будучи сыном Иоанна III и Софии Палеолог, он уже отделился от своего народа. Потом долго очень смещал митрополитов с кафедры, что было совершенно недопустимо, пока не добился того, что сделал митрополитом Даниила, архимандрита, который, значит, поддержал его в главном делании, то есть он развод его одобрил. Он женился на Елене Глинской, и как следствие вот этого беззакония, беззаконного пострига Соломии Соборовой, значит, вот, и родился Иоанн Грозный, понимаете, который 3 лет остался без отца, и все его воспитание, и вся его вот очень сложная жизнь в юности, она отразилась на времени его правления, конечно. Но мы почитаем свидетеля Филиппа во вторник именно как голос правды Божией, как человека, который не побоялся царю сказать о его неправдах, хотя знал достаточно крутой его нрав. То есть в этом что-то мы находим общее с Иоанном Крестителем, который тоже так же не молчал о правде Божьей. Он и был заключен в темницу, был усечен мечом. За что? За то, что он хотел прервать беззаконие власть имущих. То есть он говорил, не должен тебе иметь, значит, жену Филиппа, брата твоего, что не полагалось никаким законом божественным. В этом случае Филипп Святитель, он, конечно, соответствует в какой-то мере Иоанну Крестителю, который тоже, для которого правда Божия была основной. Ну, здесь в среду, значит, Григорий Ниский у нас. Григорий Ниский – это брат Василия Великого, один из богословов и основателей святоотеческой такой письменности. Труды Григория Ниского изучаются очень тщательно, то есть это он входит в состав святых отцов церкви. Ну, то есть много очень сделал для определений таких вот понятий, которые еще были достаточно неясные в это время. То есть это время Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Вот когда отцы каппадокийцы, они сумели объяснить языческому миру А о чем, собственно, и Христос проповедовал, в чем, собственно, христианство учит? Основные термины были тогда изучены. То есть люди, обладающие очень большим светским знанием, обладающие опытным духовным таким богословием, они вот объяснили языческому миру, а в чем, собственно, суть христианства. Вот это заслуга Григория Нисского. И здесь же в этот день память Феофана Затворника Вышинского, которого мы все знаем как духовного писателя, как человек, который 20 лет в затворе находился и подвиг свой нес, по его письмам многочисленным, которые он рассылал по духовным советам, потому что вот его книга «Что такое духовная жизнь и как ее на нее настроиться» — это она настольная книга для многих людей стала, конечно, потому что там очень хорошие такие рекомендации. Ну, каждый день практически праздник здесь у нас преподобного Феодосия Великого, начальника общежительного Михаила Клопского, тоже очень интересный святой, блаженный такой, княжеского рода, и свидетеля Савы Сербского. Ну и, конечно, в пятницу почитаем о Дрофе. Кстати, вот имя это было практически забыто. Оно, имя было для нас, например, то же самое для современников, что для нас сейчас, допустим, Агафья или Гликерия. Да? То есть во времена Пушкина имя Татьяна, оно было практически забыто. И вот он именно своим бессмертным произведением «Евгения Онегина» из небытия этого достал имя Татьяны, и он его как-то его показал, прославил, и после этого снова началось вот это. И вот здесь в пятницу, значит, вот мученицы Татьяны, с которой мы, вот тут Татьяна у нас тоже достаточное количество сидит, мы их, потому что одно время Татьяна и Наталья шли, сейчас Никита и Анастасия в основном, понимаете, ну София еще, вот Софии тоже много появилось. Вот, а здесь, значит, вот Татьяна, память мученицы Татьяны, которая Татьяне, так называемый день, с чем он связан, такое наименование Татьяниного дня, потому что он считается как бы учебных заведений днем, да, почему? То есть учащейся молодежи, как бы Татьянин день. Потому что Московский университет, здание Московского университета, имеет храм мученицы Татьяны. А почему он имеет храм именно этой мученицы? Потому что мать основателя университета звалась Татьяной. Вот. Алтарь этого храма выходит прямо, он говорит, видом своим на Красную площадь. Ну, там, на Кремль, так скажем, там, потому что это далеко достаточно. На нем написано «Свет Христов просвещает всех», такой девиз для нас очень дорогой. Потому что это были последние слова преподобного Макария Глухарева. И вот этот Татьянин день, 25 января, всегда почитался вот, учебной, училищной такой молодежи. То есть, потому что в университете в этом случае был престольный праздник. А если был престольный праздник, то есть, соответственно, было и праздник такой светский к нему присовокуплялся. Из университета, который являлся, значит, все-таки основным светочем для других духовных, таких светских, будем говорить, школ, шло это заимствование, значит, вот праздника Татьяны. И в итоге что получилось, что даже в Барнауле рядом с АГУ находится часовня тоже мученицы Татьяны. До нас докатилось даже это все. Поэтому вот 25-го память этой святой мученицы. Вот. А в субботу у нас как-то тут большого ничего, на мой взгляд, празднования никакого нет. Вот. И все, так потихоньку переходим, значит, уже к воскресенью, когда будет память равноапостоля Нины, просветительницы Грузии. Ну вот сегодня что-то я маленько больше на календаре задержался. Вот, да. Тоже 6. Да.
А вот крестный ход?
О крестном ходе я ничего не знаю. 10:30 крестный ход откуда? Из Успенского? На объявление есть, да? В субботу, да, на крещение. И сюда, к мосту, да? Ну, понятно. Потому что я в эту неделю не был в храме, поэтому я недостаточно хорошо осведомлен. Вот люди говорят, что значит в 10:30 от Успенского собора крестный ход. на Иордане будет. Так, ну, уже как бы он, ну, не традиционный, с пропуском в один год, но, может быть, станет традиционным этот крестный ход. Так, вопросы, пожалуйста, ко мне по праздникам, по святой воде или еще почему. Я хочу сразу отклонить некоторые суеверия, которые есть в церковной среде. Почему-то делят воду 18 числа и 19 на разные какие-то значения. Понимаете, вот я стараюсь их никак не перепутать. Одну почему-то называют Богоявленской, другую называют Крещенской. Должен вам сразу сказать, что освящение воды совершается одним и тем же чином в этот момент, великим чином водосвятия на Богоявление, значит, 18-е, одно и то же, и крещение, знаете, крещение. А с другой стороны, иногда задают вопросы, а зачем же мы идем воду освящать, если она уже святая после 12 ночи? Никогда не задавались этим вопросом, нет? А мне разные вопросы задавать. Снег идет, вот святой или нет, с неба падает, святая вода или нет? Или еще другие вопросы. Много пытливых умов. Вот. И, знаете, вот если с чем связано освящение воды именно 18 числа? Мы, когда говорили с вами о истории церкви, ранней церкви, тогда мы с вами касались того момента, что крещение совершалось не всегда. В основном два дня были, когда люди крестились. Это один из них Пятидесятница, то есть день рождения церкви, а второй вот крещение, Богоявление Господне. И поэтому накануне праздника обычно крестили оглашенных, поэтому воду освящать. Кстати сказать, что всякий раз, когда священник совершает таинство крещения, он совершает те же самые молитвы, которые читаются при великом освящении воды. Ну, с небольшим добавлением. Те же самые молитвы читаются, понимаете. Вот. То есть каждый раз в таинстве крещения совершается тот же самый чин освящения, великий чин освящения воды. И здесь, значит, вот крестили накануне, но еще Иоанна Златоуста мы находим очень хорошее таинственное объяснение этого. То есть он говорит, что вначале совершается освящение воды внутри церковной ограды, как, да? Потом эта благодать изливается на мир, и в связи с этим освещаются источники вод. Знаете, да? То есть, если получается, что вот образ такой, знаете, вот церковь, это как сердце, которое толкает кровь. То есть, вот и кровь, это идет, значит, по всему миру, благодать божественная, вот, и тогда мир-то и живет, и дышит, понимаете, все стихии освещаются, и все. То есть от церкви все идет, как от центра. Не от того, что церковь заметила какое-то природное явление, хотя это природное явление было совершенно странным, что в этот день именно все освещается. Чем, для чего? Непонятно. А то, что вот именно по молитве церкви совершается освящение вначале внутри храма, а потом это освящение изливается на стихии водные. Поэтому все источники имеют. А для чего же мы тогда, значит, выходим после 12 ночи, уже в 10 часов, там, пол 11, и пойдем туда? Как вы думаете? Да, вот мы уже говорили когда на этот вопрос, и вы уже помните, слава Богу, что мы освящаем собственное право пользования святыней. Понимаете, вот. Для чего мы молимся так долго, допустим, если взять аналогию, как бы, для чего мы молимся так долго перед причастием? Ведь это святыня, это тело и кровь Христа. Что они, что становятся от нашей молитвы больше или что? Да нет, понимаете, просто мы освящаем сами себя, чтобы нам иметь возможность употреблять святыню. Поэтому в молитве Великого водоосвящения там и говорится, что да будет нам она там во исцеление, там, кропящимся, пьющим, там, приемлющим, рабам, там, да будет она там. То есть молимся как бы сами о себе, освящаем одновременно и воду, вот, и освящаем сами себя для того, чтобы быть достойны принять эту святыню божественную. Великое водоосвящение, то есть вода великого водоосвящения, она называется великая агиасма, то есть великая святыня, агиасма, да? Вот. Агис, это значит агис, значит святой, асма это большой, да, значит, да, увеличенный, то есть очень большая. Святыня великая, так вот можно дословно перевести. Поэтому она требует серьезного к себе отношения. Мы знаем, что раньше, когда человек лишался причащения, то есть ему налагалась епитимия, причащение церковное, то ему разрешалось принимать агиасму, то есть святую воду. Это ни в коем случае не заменяло. Иногда вот такие слова пишешь, читаешь, или слышишь, вот, что когда вот происходит на Пасху раздача артоса, это как вместо причастия, некоторые говорят. Другие говорят так порой на крещенскую воду, что это вместо причастия. Нет, ничего не может быть и ничего не сравнимо с причастием. Но это освящение человека. Понимаете, освящение тоже совершается. Благодать малая, будем говорить, по сравнению с таинством Евхаристии, но она вот дает человеку вот такие вот силы благодатные. И поэтому ее принятие, этой святой воды, оно, конечно, требует особого такого вот благоговения. Что достаточно часто вот слышишь от людей, что я вот святую воду взяла, великого освящения, она у меня там портится, или еще что-нибудь там, или что-нибудь. Вот, конечно, нужно искать причину в себе, в первую очередь. Вот, в себе надо искать причину. Хотя, может, эта причина быть и физическая, но случайности, думаю, не всегда у нас, почти их не бывает. Случайности те, которые связаны с нашим отношением с Богом. И поэтому святая вода, вот великого освящения, она употребляется на неделе крещенской в любое время можно пить. Неделю можно употреблять. Вот, значит, можно употреблять в любое время, а потом уже, значит, начинаем употреблять. И, то есть ее употребляем так же, как воду малого освящения. То есть ее в течение дня святитель Игнатий Брянчанин рекомендовал всем можно. Если больной, еще какой-нибудь. Так употребляем, значит, великую воду великого освящения. А потом, значит, уже начинаем более благоговейно натощак ее принимать. Вот, натощак принимать. И уже не кропим ей. Потому что водой великого водоосвящения можно кропить только на крещенской неделе, а больше уже не надо, уже он требует благоговения. Это там на крещение ходим, везде есть каретные все места, там и везде, где там, везде кропим. А там после этого уже не надо. Но, значит, для любопытных, а снег все-таки идет какой на крещение? Освященный или нет? Да, ну я для любопытных этот вопрос выяснял, понимаете, вот и выяснил, что источники освещаются, вода течет, потом вода испаряется, превращается в облака, святые облака плывут, а потом уже, значит, она выпадает снегом. То есть выпадет она не в день крещения, понимаете, потом, что не совершенно с нашей точки зрения неконтролируемо уже. Ну, это, простите за шутку такую. Тоже святая. Раньше люди шли на озеро освещали, потому что все равно озеро питается родниками. А родники есть источники вод есть. Вот. Везде родники. И болото питается тоже от родника. Вот. Так, ну, вопрос еще, пожалуйста, какие-то есть, связанные с крещением.
В течение недели,
да. В течение недели будем пользоваться, крапивиться. Да, по субботу, по пятницу включительно, так скажем.
А вот крещенской водой уже освещать по позе ничего нельзя, говорить нельзя?
Ей освещаем только, мы освещаем ей только в храме предметы священные, крещенской водой. То есть и кресты, иконы и все прочее. Миряне, ну я знаю, что это могут они освещать, но есть там молитва для мирян, на освещение всякой вещи, там они что-то кропят, но эта вещь, знаете, она, ну я не думаю, что тапочки надо освещать или шапочку или еще что-нибудь, правда же, да, вот. А что-то такое, что на самом деле полезно для человека, для его именно спасения, не для такой вот обычной телесной жизни, а для чего-то более такого существенного, конечно. Вот тогда кропим водой, только кропим вот эту вещь, и все, больше уже ничего не кропим, понятно, да? Вот даже потому, что когда совершаем освящение квартиры, там не используем крещенскую воду, там вода малого освящения используется, понятно, да. Вот. Ну, это для тех, кто не может. У меня люди знакомые есть, у них был опыт, они жили на севере, там не было храмов, они воду эту набирали, 40 лет она у них стояла, понимаете. Но, а когда человек может как-то по-другому взять святую воду, да еще и помолиться, чтобы она ему на пользу послужила, то и получается, что это будет род такой на маленькое лукавство, правда же такое, да? Вот.
Друг, да. Нет,
а, ну это можно развести тогда, конечно. А пропорции вы знаете, нет? В каких пропорциях? Сколько процентов примерно должно быть? Не знаете? Капля море освещает, да. Ну хорошо, только вливаем крестообразно, говорят, вот так крестообразно надо вливать. Да. Так, ну что еще сказать о святой воде?
Все-таки первую неделю можно вам окроплять.
Можно, да, краплять можно. Да. Вот. Так, ну, значит, владыка к нам приезжал на Рождество, да, и вот потом с нами он маленько там разговаривал, и он как бы говорил о двух сегодня тревожащих церковный народ в вещах. Ну, это две, это такие очень выделенные, будем говорить, вещи. Два отношения, о которых он говорил. Одно из них, которое сегодня очень беспокоит паству нашу алтайскую и не алтайскую, тоже все это себе прекрасно понимают, и на этом очень много спекуляций появляется разного плана, и всякой там борьбы в этом случае ведется. Это разговор о соединении каких-то двух ветвей. Знаете, да, то есть это совершенно неправильно, может быть, больше всего и смущает, что это совершенно неправильное название церкви христианской. То есть церковь не может разделиться, как апостол Павел говорит, что там я Павлов, Аполлосов, там или там еще чей-нибудь. Нет, церковь одна, она неделима, понимаете. Вот. Другое, что относится к церкви, что к ней не относится, понимаете, да? Вот. То есть, если говорить более, может быть, конкретно, то это наше объединение с католиками, понимаете, да? Объединение. Знаете, мне даже достало несколько, как-то сказать, неприятно, когда одна из наших слушаний, которая ходит все-таки к нам на занятия в воскресной школе, ко мне подошла и спросила, как вы относитесь к соединению церквей? Ну, все, кто присутствует в воскресной школе, знают, что я не премину всегда бросить в чью-то камень по своей, может быть, кого-то могу осудить. Вот я осуждаю католиков, понятно, в основном на занятиях воскресной школы. И поэтому вопрос несколько странный. Поиск такого диалога со стороны католиков и со стороны православных, он наблюдался в течение, допустим, длительного времени существования церкви христианской, но отношения, значит, вот эти были очень непростыми. Мы о них уже говорили, помните, мы говорили о унии флорентийской, о унии брестской, несколько ее затрагивая, другие попытки соединения. Вот. То есть после отделения католицизма от церкви христианской, будем так говорить, мы не можем признавать ее как ветвь, какую-то вторую ветвь христианскую церкви, а совершенно такой тупиковый вариант, будем говорить. То есть это совершенно отпадение от церкви. Почему? Потому что отцы святые, Марк Ефесский и другие отцы церкви, они, и вот возьмем современных, более современных нам, Амвросия Оптинского, они, или, значит, вот будущего патриарха, он тогда архимандрит был Сергий Страгородский, они относились к католикам именно как к еретикам. как к еретикам. Если мы об этом, это и есть латинская ересь, она всегда так в истории церковной, православной так идет, ересь, понимаете, да? Вот. Если мы и возьмем еще труд один святителя Игнатия Брянчанинова о невозможности спасения отступников и еретиков, то тогда мы совершенно придем в ясное понимание того, что несоединимы это все два направления, при условии только покаяния со стороны католиков, к которому они, конечно, никаким образом не стремятся. Более того, если мы говорим о истории унии, то есть союза с католиками, униатства, которое и до сих пор очень бурно так цветет на Украине, в Греции, то получается, знаете, там всегда получалось, что православные вынуждены были идти на уступки по разным политическим там всяким соображениям, более всего по другим каким-то соображениям. Ну, всегда это была только политика, понять, политика выгоды какой-то. То есть всегда они были поставлены в такие условия просителей, всегда они шли на попрание, значит, догматики православной. И только при этом условии католики принимали их. А какие это были условия? Признание главенства Папы над всей церковью, признание, значит, филиологии, то есть, что Дух Святой исходит, и вот от Сына тоже, то есть, принижение третьего лица Святой Троицы. Ну, там о пресноке, и много таких чисто обрядовых еще положений, которые обычно в этом случае принимались. И таким образом, если следовать за святым отцам Авросию Оптинскому, Марку Эфесскому, святителю Игнатию, вот и другим святым, то получается, что этим самым бывшие православные ставили себя в разряд еретиков. То есть они становились сами еретиками и лишали себя спасения. Говоря о кончине мира, один из старцев, значит, российских говорил, что, и мы всегда об этом с вами тоже говорили, что тремя придет антихрист в Россию. Это первое, значит, принятие григорианского календаря, отмена церковно-славянского языка, переход на русский язык, значит, в богослужении и уния с католиками. Вот, когда эти три условия будут выполнены, то церковь уже утратит свое, если вот снова повторить тот же термин, утратит свое, значит, значение сердца, вот, произойдет омертвение, и тогда уже начнется вот эта мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил. Вот. То есть очень важно, видите, в наше сегодняшнее время сохранить правильное мнение по этому вопросу. Это очень важно, понимаете, да? Потому что, вот, думая об этом вопросе, вот, думая об этом вопросе, Господь как так устраивает, что в течение одного несколько людей ко мне подошли, один вначале вот с этим, что как же я отношусь к соединению двух ветвей, другой, значит, другая встреча была на крещении, когда человек, один живущий в Германии, собрался быть крестным, а он православный, посещает католические храмы. Такой долгий разговор получилось с ним вести вот на эту тему. Он считал, что это одно и то же. Кстати, они тоже говорят, что это одно и то же. Значит, тут мы потихоньку выходим в следующее. Или это не интересно никому? Нет? А в следующее такое понятие. Потому что в свое время, только будучи став священником, ну там прошло 3, допустим, года, может, моего служения, а я долгие беседы имел с представителем, тогда у них еще не было здесь костела в Бийске, у них не было своего пастора, там, будем говорить, там, ксенца, да, а с одним представителем, достаточно грамотным человеком, представителем католиков. И вот наша беседа с ним имела развитие определенное. И потом я, разговаривая с ним, говорю, а вообще, ты же, говорю, не католик. Строго, если об этом подходить, ты, скорее всего, икуменист. То есть человек, мы к следующему переходим уже к вопросу. Он говорит, нет, это мнение сейчас всей католической церкви, это не мое личное мнение. Понимаете, да? То есть католицизм в своем развитии, вернее, в своем отступлении, развиваясь все более и более, принимает сейчас ряд положений, таких, которые приводят его в разряд уже не того старокатолицизма, будем говорить, которое оно было, а в разряд какого-то нового такого религиозного учения, которое имеет свои определенные признаки. Во-первых, они уже ждут Мессию. Знаете, вот, что Мессия только должен прийти. То есть в этом они сливаются уже в каком-то случае с иудеями, и они уже там говорят о тысячелетнем царстве, то есть ересь хилиазма, она существовала еще, значит, в раннем времени. С другой стороны, католики усиленно общаются со всеми религиями, конфессиями, будем там, и всем прочим, и они всем говорят, мы одно и то же, мы с вами одно и то же, понимаете, да? Все вот эти экуменические собрания под знаменем католицизма, они хотят стереть вообще границы всех религий и привести к какому-то общему безличностному поклонению Богу. Знаете, вот, да? То есть это ересь ересей религии Антихриста, как ее называли святые отцы, это ересь экуменизма. То есть, вот. То есть экумены, это значит обитаемая земля экумена, да? Вот, если так правильно. То есть слияние всех религиозных учений, соединение несоединимого. Если уж с католиками, я сейчас оговорился, мы имеем огромное количество расхождений, которые невозможно перейти, эту грань, потому что иначе мы попадем в разряд еретиков, а еретики лишены спасения. Однозначно, вот об этом говорит свидетель Игнатий Брянчанинов, то в отношении других шаманских культов или других способов своего выражения религиозного опыта, как это называется, нам уж вообще, по-моему, не по пути, правда же, да? Вот. В случае, значит, если мы принимаем мнение, что Бог все равно один для всех, и все идут к Богу своим путем, то мы принимаем также мнение о том, что все люди святые, они были людьми совершенно недалекими и не имели любви. Почему? То, что мученики, будучи такими, значит, недальновидными, они пострадали за свою веру. Хотя, если все религии, значит, служат одному Богу, все так хорошо, почему идолам нельзя жертвы там приносить, почему там? Они вот такие были, вот не приносили жертвы, правда же? Потом, когда мы знаем, что гонение прекратилось уже на церковь и мы уже об этом говорили, и появились уже мир, как бы в церкви внешние гонения прекратились, воцарился, то появились люди, которые пользуются не какими-то там идолами, не какими-то там шаманскими вещами, не какими-то там сложностями, они пользовались священным писанием. Вот. Они занимали высокое положение внутри церкви тогда. Вот и архимандрит Евтихий, значит, допустим, Евтихианство ересь, значит, вот. Ну, Несторий, известный нам патриарх Константинопольский, значит, вот, еретики, вот, занимали высокое положение, но та часть церкви, которая имела истинную веру, духовное, значит, ведение этих вопросов, оно вставало и говорило, нет, то, чему вы учите, является ересью, а ересь, она удаляет нас от Бога. И 7 Вселенских соборов закрепили веру нашу, как она есть. Вот. И поэтому всякое наше соглашательство с тем или иным, оно, конечно, является преступлением против памяти, даже в этой части, будем говорить, против памяти святых людей, которые мужественно отстаивали откровение божественное, мужественно отстаивали именно православный взгляд, православное отношение к Богу и православное отношение к миру. Знаете, да? Поэтому вот это одна из тревожащих сегодня многих православных, в том числе людей, попытка какая-то вот создание такого усиления этих вопросов, каких-то диалоговых вопросов с католиками, оно, конечно, тревожит. Но знаете, что самое важное сейчас? Нужно не поддаваться, главное, эмоциям и не перегревать свою голову разного рода чтением литературы, которая, знаете, вот только тем и занята, чтобы вызывать у нас учащение пульса, да? Вот. Нужно спокойно знать историю церкви, знать о том, что это было всегда, что папизм всегда старался подчинить себе православную церковь. В этом случае церковь православная переживала разные периоды своей истории, но всегда она сохраняла свое православие в той части большой, которая не с этим не соглашалась. Вот. Значит, что является основным показательным, будем говорить, признаком, когда мы можем сказать, что вот все-таки это страшное действие, оно произошло. Вот когда мы можем сказать, на основании чего мы это можем сказать. А даже, вот знаете, можно параллель провести вот, с нашим объединением в зарубежной церкви, русской церкви зарубежья. Да? Оно произошло недавно. И патриарх, и значит, митрополит Лавр подписали соглашение о каноническом внутрицерковном общении. Каноническое внутрицерковное общение. Что это значит? Это значит о том, что мы с ними вместе совершаем божественную литургию. То есть мы причащаемся с ними вместе, они причащаются у нас, мы причащаемся у них. То есть самое главное определяющее в этом случае является то, что совершение божественной литургии. Вот. И знаете, можно мыслями с вами, конечно, простите, я, может быть, несколько так фантазирую, но пытаюсь просто об этом сказать. Если вы когда-то услышите или увидите, что наше священноначалие служит литургии с Папой Римским, то вы имеете право ему не подчиняться уже, потому что вы, оно тогда однозначно не православно. Но это не значит, что мы должны там с любопытством высматривать, там, выискивать чего-то это, а просто помнить Марка Эфесского, вот, который был мужественным, твердым, совершенно спокойным, разумным, мудрым человеком. Понятно, да? Вот. Об этом и владыка говорил, кстати, он говорит, что это очень беспокоит православных людей сегодня. То есть одна из проблем, которая беспокоит сегодня всех. Вот. И поэтому, значит, будем спокойно и мужественны. Поэтому никто нас не отлучит от любви Божьей. Вот. Никто нас не отлучит от любви Божьей. И поэтому на эту любовь надо надеяться. Что сильно тревожен, поговорил, да? Нет? Нормально? Ну, главное не форсировать события, понимаете? То есть такие, которые сверхмоды на вершок, понимаете, они уже выскочили и побежали, поэтому у них лишь была возможность кого-то осуждать, понимаете, да? Вот. Этим только и заняты. Вот. Тем, чтобы критиковать церковь и возбуждать в ней расколы. И поэтому, значит, плавно, может, переходя о расколах, тоже очень важная такая вещь. Вот сегодня очень много критики, тоже всякой разной. Вот в нашей епархии это и Лапкин, так называете, кто его помнит, может быть, знает, там он вначале в одно переходил, потом в другое, потом в третье, потом в пятое, потом свою общину основал, потом, значит, это издал много книг, где очень критиковал, значит, патриаршую церковь. А сейчас ему просто психический диагноз поставлен уже, но значит, от этого ничего не изменилось, он как был, так он и есть. То есть он такой же критик нас, значит, вот по нескольким направлениям является. Другое, значит, здесь появился у нас сейчас в рамках нашей епархии такой епископ, вот, который, да, такой раскольнический, будем сказать, который имел диалог с нашим епископом, люди такие достаточно настроены. Да, он рукоположен, даже мы не знаем, кем и где и когда. Понимаете, по-моему, в зарубежной церкви или где-то там он, и в Тихий, по-моему, его звать его. Но владыка рассказал, что это такая часть, будем говорить, нашего церковного народа, который пытается возродить время или отношения внутрицерковное, или время, как раз, может, времен Ивана Грозного. Он говорит, что когда они, допустим, приходят в Барнауле в собор, то с них просто можно снимать, просто камеру ставь и снимай, значит, вот эпоху какую-то древнюю, понимаете, вот это выражается во всем, в манере одеваться, то есть это оказывается, что это очень хорошо, значит, манера одеваться такая вот, говорит, пристой, как я в этнографическом музее, говорит, хожу там, понимаете. Потом, значит, манера стоять, как это несколько перенято, может, у старобрядцев, вот так на богослужении стоят, руки вот так делают. Это на старобрядцев так, у них это и хор так поет, руки сложат. Но там удобнее диафрагму держать, может быть, поэтому. И другие вещи. То есть, это тоже такое какое-то, видите, диверсия внутрицерковная, которая направлена на что? На создание отношения к церкви как к какому-то такому собранию людей, которые совершенно нереально видят жизнь. Знаете, вот. То есть они вне участия в современной жизни, не хотят никакого участия принимать. И поэтому другой вопрос, который интересует сегодня людей верующих, вот, владыка на это обратил внимание, не то, что я долго с ним говорю, я просто пытаюсь эти вопросы, на которые он указал внимание, осветить. Вот. Мне показалось, что он достаточно так злободнел на то, что эти вопросы поднял. Это вопрос, насколько церковь может иметь диалог или сотрудничество с современным государством. Понимаете? Крайняя форма, значит, вот проявления этого видится вот в этом, значит, епископе, он говорит, там непонятно каком. А вот, то есть его, значит, совершенное противление или неприятие изменений определенных, которые произошли в мире, другого неприятия. Вот. С другой стороны, если, значит, говорить о нашем диалоге с государством, нашем сотрудничестве с государством, то получается, что некоторые люди очень заняты вот именно этим, понимаете, вот. Если они, ну, в какой-то мере основательно, безосновательно, но я не знаю, как там, считают государство, значит, не отвечающим христианскому такому основному направлению, да, то есть оно светское государство в лучшем случае, в другом случае оно признается, значит, антихристианским, хотя таких проявлений мы пока не очень видим. То есть получается, насколько с этим государством можно взаимодействовать. Я уже с вами, мы эти беседы проводили. Хотя я, знаете, в большом нахожусь в смущении, потому что мне кажется, что если человек подошел ко мне про католика спрашивать, насколько я к этому отношусь, то большие люди совсем ничего не слышат. Вот. И мы с вами, значит, вот об этом говорили уже, об этих отношениях, когда, помните, касались отношения митрополита Сергия, декрет, значит, митрополита Сергия, потом, значит, Иосифлянский раскол мы с вами подробно разбирали. Когда-то, чем он был вызван? Он был вызван декларацией митрополита Сергия о лояльности к власти, когда церковь нужно было выводить из состояния такого не подвешенного состояния, потому что она была не явная. То есть нужно было там в регистрации заниматься приходов, а обновленцы в этом намного опережали патриаршую церковь, то есть они уже регистрировались, они уже получали храмы, потому что именно регистрированным общинам только давались храмы. То есть начался такой огромный обновленческий раскол. Кстати, у нас в Бийске практически все храмы принадлежали обновленцам, за исключением Покровского, Заречного, остальные все принадлежали обновленцам, знаете, в то время. Вот. И поэтому митрополит Сергий, вынужденная мера его была такая, что он, значит, принял эту декларацию о легализации церкви. Легализации. То есть это вызвало, значит, 90% приходов, они выразили непонимание, выразили протест, значит. Но потом, значит, потихоньку и значит, расшифровке этого положения и Соловецкий епископ, и значит, Петр Полянский, значит, местоблюститель патриаршего престола через своего представителя выразили согласие, что эта форма на самом деле необходимая. То есть, понимаете, да? То есть легализация церковной. Потому что если церковь бы осталась в подполье, она бы, не знаю, она бы, конечно, может быть, и не пережила бы вот этих всех гонений. Вот. Тем более мы знаем по, если мы читаем, а достаточно часто мы читаем акты вот эти мученические современные. То есть там все обвинения о нелояльности к советской власти, все обвинения о нелояльности. При лояльности, даже выраженной лояльности, обвинения о нелояльности к советской власти. Потом, значит, и в данный момент, сегодняшний момент, достаточно так вот, может быть, забегая вперед, не давая учет тому, что происходит, люди уже, государство, то есть достаточно насторожено, понимаете, вот. И поэтому, когда церковь пытается вступить в какой-то диалог, каким-то образом, значит, там, обеспечить свое право на жизнь внутри того общества, в котором она живет, то это иногда вызывает такую сильную критику, понимаете, да. Значит, в этом случае, знаете, я почему-то всегда вспоминаю, как казаки в Алма-Ате, да, несанкционированный митинг затеяли, но это было лет 10 назад, ну и посадили в тюрьму, вот. И здесь атаман казачий вспомнил, что он, оказывается, православный, знаете, вот, и попросил батюшку там его поисповедовать. Батюшка к нему приехал, полтора часа его как на дыбе пытал, понимаете, о грехах, вот. Вот, ставил ему точки над «и». Вот, ну, адвокат беспокоился, потому что ему надо было адвокату заниматься, батюшка полтора часа, понимаете, сколько ему отведенного времени, этого казаку рассказал, что такое православие. И это, значит, ну вот я для чего предысторию-то расскажу, что он в конце концов говорит, знаешь, батюшка, какие у нас были, значит, вот священники-то наши казачьи такие, какие попы у нас казачьи такие были. Он говорит, да знаю, какие. Он говорит, какие? Они, говорит, волю атамана исполняли, а священник должен исполнять волю Божью. И поэтому, значит, с одной точки зрения, конечно, да, стать карманным священником или карманным епископом или карманным патриархом на светской власти, это совершенно неправильно, понимаете, да? То есть, когда светская власть будет пользоваться церковью для решения именно государственных вопросов, это совершенно неправильно, понимаете, это такая очень тяжелый баланс, который сейчас нужно соблюдать. И поэтому всем, конечно, надо молиться иерархии нашей церковной, патриархии обо всех, потому что они, как все патриархи, значит, русские, все патриархи-митрополиты, они всегда, как всегда, понимаете, кто знает историю церкви, в очень сложных отношениях со светской властью. Всегда, понимаете. Вот. В чем сложность этих отношений? Мы с вами говорили на основании истории русской, что, чтобы не упустить божественное и не стать, значит, вот в то же время в оппозицию совершенную, значит, когда повод будет для того, чтобы, значит, вот каким-то образом государственными способами вот уничтожить церковь, понятно? Да, то есть не поставить и никто, и совершенно агрессивное положение по отношению к государству. В то же время, чтобы не утратить главное, проповедь о Христе, возможности этой проповеди. То есть это очень сложный такой вопрос, касающийся политических, может быть, скорее отношений церкви с государством, и отношения, насколько, значит, попустительство вот такое, апостасия, как сейчас говорит, отступничество, в этом случае совершается. Если мы, значит, проникнем в историю маленько назад и увидим время патриарха Тихона, священномученика, как мы его считаем, вот, ну, святителем, так-то он признан, но это время на самом деле мученичество, понимаете, для патриарха Тихона было. И он, помним всегда в этом случае его слова, которые он говорит, пусть имя мое погибнет в истории, лишь бы церковь была жива. Понимаете, да? Все время это мучительное размышление о том, насколько возможно, значит, вот это вот соглашательство с властью, которая совершенно себя вела агрессивно к церкви, понимаете, вот преследовали с 18 года уже убийство митрополитов, убийство священников, массовое убийство прихожан, понимаете, да? Вот власть такая, понимаете, вот, сейчас пока такого даже и нет, пока, понимаете, вот. А значит, и то, значит, патриарх Тихон, он, конечно, пишет обличительное, помним, народным комиссаром послание в 18 году, но, с другой стороны, все время такое мягкое сдерживание, понимаете, вот, отношений. Это продолжалось до 43 года, понимаете, потом так маленько началось, вот теперь, а в 47 году опять началось то же самое, понимаете. То есть получается, что, знаете, ничего нового в отношениях церкви и государства мы не видим. Хотя, кроме этого, значит, мы видим, что там главные лица государства пытаются показать какую-то свою там лояльность, во всяком случае, к церкви, еще что-то показать, знаете, да. Вот поэтому здесь вот второй вопрос, может быть, я опять неясно эти вещи выражаю или ясно выражаю. То есть вопрос очень сложный сейчас о взаимоотношениях церкви и государства, о взаимоотношениях, значит, между Божьим и начальником, понимаете, да, отношения между вообще отношением к церкви, потому что, знаете, сейчас вот одно из самых главных направлений идеологических, которые сегодня ведутся против церкви, так скажем, это превращение нашей веры в разряд какой-то бытовой обрядовости, фольклора, скажем так, понимаете. В чем это в основном выражается? Вот, в том, что сейчас, значит, говоря о каком-то празднике христианском, или со страниц газет, или там журналов, или там, значит, по телевизору, обычно говорят следующее, там, сегодня, значит, память, допустим, Спиридона Триумфутского Чудотворца. Святителем он был назван. Спиридон Солнцеворот, в это время надо, значит, шубу одеть наизнанку, ходить там это туда, там печь обычно вот эти пирожки, значит, вот там все прочее, там, и в этот случай там лучше, значит, вот делать так, это вообще, и вообще Спиридон Триумфутский покровитель свиней. Вот. То есть превращение, значит, образа святого, то есть нарушение того, о чем мы всегда говорим, личного основоотношения между человеком и Богом, то есть переведение веры нашей в разряд обрядовости, понимаете, да? Даже вот знакомясь в какой-то мере с нашими, в какой-то, будем говорить, противниками, они говорят, да, да, нет, молиться хорошо, потому что это очень мощное психотерапевтическое действие. Религия – это, значит, восстановление связи между человеком и Богом, общение двух личностей, понимаете, личности человека с личностью Бога. А это, значит, мощное психотерапевтическое средство, потому что человек, значит, не, тогда не чувствует себя одиноким, он, значит, себя ведет. То есть медицина, с одной стороны, жмет, понимаете, на психотерапевтический аспект, вот. А здесь, значит, с другой стороны, пытается, значит, в обрядовость превратить, ну, знаете, там вот, там где-то в резервациях в американских, там эти с перьями, значит, вокруг костра ходят, и это у них форма, значит, обрядово-этнографическая такая. У нас, значит, мы в храм ходим. То есть, а на самом деле это просто народные традиции, понимаете, больше ничего. Что вслед за этим последует? Вслед за этим последует то, что уже следует, понимаете, вот все этнографические, во всяком случае, во многом числе этнографические коллективы, которые в свое время интересовались и до сих пор интересуются народным фольклором, на самом деле народным фольклором, не то, что там советское государство выдавало за фольклор, понимаете, это не был фольклор, эти там верчения юбок там и все прочее, там многочисленные ансамбли прессовые, это не то. А на самом деле народным фольклором, как вот в Ласика, помните, приезжали они такое, было, значит, такие хорошие очень, значит, этнографические экспедиции, люди изучали на самом деле древний фольклор. И мы говорили о том, что народная культура, она все растет из религии, любая народная культура, она растет из религии, она поддерживается культурой этим. Здесь начинается следующий момент, который сейчас происходит. Сейчас те коллективы уже несет в язычество. То есть они говорят, что а вот этот культ для славян был более древним, уже Ярила там выходит на первое место, уже Перун пошел, уже там, значит. То есть следующий этап после приведения, значит, привития такого понятия о том, что это просто обрядовость какая-то народная, это просто этнографические какие-то моменты, там, ну там народные какие-то верования, разделение веры, как вот знаете, сейчас есть народная вера какая-то, а есть церковная вера. Вот такое противопоставление. Знаете, даже читаешь серьезных книг, народная вера там, какая-то она народная, понимаете. А народ как будет по церковно-славянски, кто знает, как народ будет?
Язык.
Значит, народный какой получается? Языческая, да? Языческая вера получается в итоге вот. А здесь, значит, вот церковная какая-то вера строгая, там где вот посты почему-то надо соблюдать, народ не соблюдает, а люди почему-то так особо и соблюдают. А вот, вот и когда это произойдет, в итоге получится, значит, что? Фольклор постепенно свалится, значит, в язычество весь, как это уже происходит. И, кстати, навязываются и праздники так называемых народов, которые совсем далекие от людей, от них причащался там, вот, в селе, они так у них такой, знаете, мы, ну, иконочка там Божьей Матери, все стоит, слава Богу. Там, значит, потом на кухне это происходит, потом такая большая, значит, там фрукты, овощи, там, ну, как, ну, приятно, что человек сидит за столом, там, он, у него, может, есть нечего, он смотрит, значит, фрукты, овощи мне там. Да. И тут же, значит, холодильник стоит, те же фрукты, овощи, и там крыса посредине. Я говорю, вы чего это? Говорю, тут, она чего делает? Они говорят, да год же, крысы. О, бедные вы, что же вы, китайцы, что ли? Вот. То есть получается, знаете, вот эти вот какие-то такое растворение вот этих языческих обрядовостей, чтобы человек совершенно запутался, понимаете, кто он такой, кто он, Иван такой не помнящий родства, кто он вообще-то, вот кто он, серый такой, незаметный, какая-то штуковина такая непонятная, понимаете, вот, да. Потому что в народной традиции, повторяюсь, в народной культуре корни духовного, то есть духовное породило эту культуру, понимаете, народную, как заполнение межцерковного пространства, оно так называется, понимаете. И поэтому, значит, получается, что изменяя вот так сознание, постепенно его, значит, приводя в обрядовость какую-то, которая очень почитается, с другой стороны, значит, переводя этот фольклор в языческие корни, то есть очень плавно, может быть, идет такое сползание от религиозных взглядов, то есть от взглядов между религиозными, это не слово я всегда вам перевожу, говорю, что это восстановление связи, то есть между личностями двумя, между Богом и между человеком. Вот, и когда это прерывается, то есть получается, мы получаем тогда общество, которое совершенно вот, ну, ни к чему не приводит. И поэтому вот эти два момента, насколько, значит, радоваться, насколько огорчаться, насколько, значит, вот принимать государство как родину, отчизну, в которой ты живешь, в которой ты родился, ты должен быть патриотом своей родины, обязательно. Вот. И с другой стороны, насколько ты, значит, вот себя видишь вот здесь вот христианином, вот, в этих условиях. В сегодняшних условиях нам пока христианином никто не запрещает быть. Знаете, да? Ну, пока не запрещают быть. Раздается значение там особым каким-то признаком, значит, государственной регистрации, так скажем. Я вот бабушек знаю, там, допустим, в церкви у нас они были, которые не принимали тех паспортов еще очень давно, понимаете? Вот. Сейчас для новой волны, будем говорить, людей, те самые родные паспорта, которые то поколение не принимало, понимаете, те самые родные сейчас стали, молоткастые, серпастые, понимаете, вот, самые родные сейчас стали вот для них. А то поколение их не принимало, эти не принимают следующих, а те считают нормальные, понимаете. Может, это никогда не кончится, потому что это, на самом деле, напряжение, внутреннее напряжение, очень у человека такое серьезное появляется, когда он узнает какую-то информацию, когда он, значит, вот теряет доверие, во-первых, к священникам, теряет доверие, значит, к церкви как таковой, все подвергает критике, и тогда он очень впадает в такое вот состояние, как, знаете, вот как, когда люди в окружении находятся, говорят, нас предали, командиры продались, там, и все прочее, и такая паника будет, правда же, да, то есть перегрев головы, вот, и все, и предохранители полетели. Вот поэтому я таких ни одного человека, вот он ставил, он вот почему-то узнавал он какую-то информацию, вот так прям у него там болезненная такая прям тема, он узнает. Я вот нескольких таких человек помню. А потом он сталкивается с задачей, которую он не может в принципе решить в настоящий момент, понимаете, да? И у него, значит, разрушение психики происходит, он уже вот... Ну, очевидных, так и пять, я помню, человек в своем, значит, вот, развитии, будем говорить, которые крайней формы достигли, сейчас не может никто помочь, уже никто не может помочь, ни медицина, никто не может помочь. То есть, получается, вот, видите, как что, горячиться, ребят, не надо, вот так скажем, вот, ни в том, ни в другом случае, не испытывать особых восторгов и не испытывать особой паники. А помнить о том, что является основным, понимаете, что является основным, что является второстепенным для нас. Вот. Вот. Вот, то есть два момента. Отношения между церковью и государством, как всегда, оно стояло, всегда это беспокоило церковный народ на протяжении всей церковной истории, понимаете, да? Отношения между церковью и государством всегда были непростыми. Другое отношение, это уже отношение между церковью православной, как носительницей божественного откровения, да, единственной, и другими, кто заявляет о том, что они тоже имеют такое откровение. Понятно, да? То есть это отношение и с католиками, отношения с армянской церковью, монофизитами, и с другими всеми, которые говорят, мы тоже те же самые, что и вы. Понимаете, да? Вот. Вот два таких отношения основных, которые сегодня в мире существуют, которые в основном беспокоят церковный народ. Вот. Допуская, значит, таких вот уже сложные очень формы, понимаете, вот, то есть, видите, человек, когда вот желает над кем-то власть иметь, то есть он может очень здорово с помощью информации возбуждать в нем такие идеи. И знаете, вот, вот эти секты многие, да, которые сейчас существуют, вот свидетели Иеговы, там, адвентисты седьмого дня, вот, они все буквально выросли из ожидания вот таких вот последнего времени, то есть конца света, понимаете, да? В свое время даже у Марка Твена мы находим рассказ о том, как вот представители, по-моему, иеговистов или адвентистов, я забыл, кого он там указывает, они вот пошли, значит, на бугор, все продав, все раздав, значит, в этот день должен был наступить конец света по их определению. Они пошли, но ничего кроме солнечного затмения не произошло, они потом пошли, не зная, куда вернуться им, понимаете, да? Значит, свидетели Иеговы, так называемые, вот то, что мы все-таки отрицаем, что мы просто называем их свидетелями, всем понятно. Они что-то более десятка раз уже объявляли конец света, с точной датой, понять, когда это произойдет. То есть одно из очень важных, сильных механизмов психологического воздействия – это создание образа общего врага, и создание образа вот такого, какого-то, кто тебя от этого может избавить, понимаете, да? Поэтому вот, значит, помнить надо о том, что вот, избавитель у нас один, только Христос может нас избавить, правда же, да? Я вот к людям часто обращаюсь, но, знаете, тоже может быть вопрос крайний такой, когда приходится задавать, когда они вот говорят так очень возбужденно об, о чем-то, я говорю, а вот вы когда узнали, что вы умрете? В каком возрасте? Ну, кто помнит, когда он узнал, что умрет? Когда он понял, что умрет? Ну, в каком возрасте, примерно? Или кто-то еще не понял, что он умрет? Нет, простите, конечно. Нет. Но весь я не умру, душа в заветной лире. Мой прах переживет. Нет, ну, душа-то, конечно, переживет. И не в лире только, понятно. Но... Ну что, вот физическая смерть обязательно нас всех ждет. Когда мы узнали с вами? Ну где-то, ну, 5-4 года, правда же, да? Если там...
При первых похоронах.
При первых похоронах родственников, понимаете, да, вот может быть так, а может быть еще раньше, по слухам каким-то, вот. И мы как-то до сего дня дожили с вами. Ну вот знаем наверняка, что умрем, правда же, да? А все равно живем. Правда? И как-то не боимся, да. И главное, не боимся, вот в чем дело-то. Вот. Хотя, может, надо память смерти какую-то иметь. И поэтому, знаете, вот говоря о каких-то конечных вещах, то они для нас могут, конечные вещи, наступить сегодня. Вот. И об этом надо всегда нам все-таки с вами думать и вот эти вещи все-таки для себя хорошо понимать, маленечко анализировать. Вот, не горячиться. Вот, потому что человека, когда отбивают в сторону, он остается один, он не остается не один, он остается с массой помыслов, которые в его голове роятся. Если даже в обычных каких-то вещах мы спрашиваем там совета с одним, с другим, вот, то знаете, вот даже вот как-то журнал, ну для, я много таких вот всяких журналов читал для ознакомления с тем, с другим, потому что интересно же все-таки там. Люди уже приходят. Не потому, что у меня такое любопытное, а потому что там приходят, спрашивают то-то мнение. И вот всякие там, вот «Дух христианина» читал, и «Первый и последний», и «Черную сотню» читал, ну всякие там интересовался, что ж там люди говорят, о чем они пишут. не для того, чтобы голову загружать, а для того, чтобы, значит, вот, ну, что-то там попытаться найти где-то что-то, зерно какое-то. И знаете, от всех их я отказался в разное время, когда они стали печатать информацию, которую я точно знал, как она есть. А имя она была совсем не проверена. Вот. То есть получается, что, что вот, чтобы набрать комплект, вот такой вот, допустим, объем, вот, который обычно журнал составляет, или газета, или еще что-нибудь, то люди, вот, я знаю, насколько это сложно, понимаете, вот, выпускать какие-то номера, чем-то заниматься, вот, когда все время мне задачу поставили, Сермаген, каждую неделю в Бийском рабочем маленькая была статейка такая вот. То есть очень сложно, понимаете, поэтому люди зачастую начинают пользоваться какой-то информацией, которая совсем не проверена. Совсем не проверена, понимаете, а она не проверена, идет в мир, человек ее читает, какие там видения, какие-то там, значит, кошмары и все прочее. И поэтому, знаете, вот бывает, что. А человек же с доверием относится к прессе. Он же сдает, вот интересно, знаете, вот, вот говорит человеку словами, вот нашему человеку, говори вот просто раз, вот, говори ему, говори, он скажет. А потом раз ему принесешь печатный листок, то того, что ты сказал, понимаете, вот, вот еще в обрамлении, да, взял еще там что-нибудь и подписал как-нибудь, понимаете, замысловато. О, скажет, вот это то, что надо, понимаете. Вот. То есть доверие к печатному слову у нас очень большое, и поэтому... Единственным, скажем, единственным источником информации, которому мы иметь можем полное доверие, что является? Священное Писание, то есть Библия, да. Это единственный источник, а всяк человек ложь. Другой ориентир у нас какой? Это святые отцы, которые все-таки святые, понимаете, вот богословы, святые, которые, значит, прославили себя святостью, книги которых злободневны и по сей день, свидетель Игнатий, Брянчан, Феофан Затворник, Григорий Низкий тот же самый, но это более богословские вопросы, Иоанн Златоуст. То есть это те, которым мы можем испытывать доверие. Все остальное, не зря мы с вами несколько занятий наших посвящали прелести мнения. Что такое прелесть, с вами говорили по трудам свидетеля Игнатия Брянчанинова. То есть горячая кровь, которая обливает сердце, она проявляется часто в мыслях и положениях, которые будоражат других людей. Понятно? Так? Как свидетель Игнатий Брянчанинов в письме к одному человеку, который так пишет, его письмо тоже приводится, но он там приводит его сам письмо, говорит, ты пишешь, что вот так, мне вот как, мне вот так. Он говорит, ты так вот убежденно и горячо говоришь, чтобы ты лучше молчал. Потому что ты говоришь от падшего естества, именно от крови, которая тебя беспокоит, понимаете, от внутренней такой паники, понимаете, от внутренней такой убежденности. Поэтому ты бы лучше молчал. Вот. И поэтому я с таким нетерпением жду этих слов, кто бы мне сказал, я бы замолчал, понятно, да? Вот. И пошли бы мы домой. Сколько времени? 10 минут. Ну, пожалуйста, вопросы тогда. Вопросы есть какие-то? Ну, мы, я думаю, не доживем до этого времени, понимаете? Вот. Надеяться будем. Ух ты, ужас.
А вот смотрите, вот так же мог произойти, например, у меня произошла, но а вот местные священники, они с этим никто не согласны. Значит, ставится Харит, что это нормально.
Да, это такое может произойти. Более того, знаете, церковь оставляет за собой такое право. Мы вот когда-то с вами говорили о социальной концепции православной церкви, такой документ будем говорить, который, ну, он разработан. Он, в общем-то, похож и на другие, такие же похожие документы других религий, там будем говорить, которые являются как бы образующими у нас. И там, знаете, если государство очевидно будет вести антихристианскую политику, церковь может ей не подчиняться. Понятно, да? С другой стороны, значит, у нас есть правила, канонические правила святых отцов, соборов отцов. Они говорят о том, что если самвона епископ там, церкви. Но это тогда было очень слабоднево, потому что там очень много таких было положений. Будет говорить ересь, то он не является для тебя епископом, ты можешь его не слушаться. То есть можешь не слушаться. Вот. И в этом случае, конечно, тот, кто сохранит веру, по вере вашей будет вам, Господь говорит, понимаете, по вере вашей будет вам. Вот. То есть вот тогда и так может что-то быть, но все равно совершение чего-то возможно будет, понимаете. Вот. Но горячиться в этом случае, конечно, нельзя. Горячиться нельзя. Вот, потому что даже если, вот, допустим, для служения божественной литургии мы употребляем антиминс, то есть называется в переводе на русский язык «место престола». То есть это шелковый клад такой определенный, валы холщовые, как вот во времена преподобного Сергия Радонежского, и туда зашита частица мощей. Понимаете, да? Но он освящается и благословляется епископом. И там вот написано, для служения в храме Успения Божией Матери Петропавловский предел. Смиренный там епископ такой-то, там, допустим, Максим, да? Вот. Некоторые антиминсы, они благословлялись и подписывались другим образом. То есть это были миссионерские антиминсы. На них писалось так, значит, разрешается служение, вот, по такой-то епархии, понимаете, да? Вот. То есть миссионеры перемещались по епархии, или полковые церкви, или, значит, еще интереснее было, допустим, ну там храмы, конечно, были, а так вот корабль плывет по всему миру, понимаете, там вот и антимин с ним, и церковь плывет тоже, а так вот, значит, в разных местах сейчас благословение епископа, то есть совершение совершалось, понимаете, да? И поэтому сейчас вот горячие головы некоторые тоже, они так вот, мы знаем, там отделились, раскололись, там я уже рассказывал в случаях таких, которые совсем там интересные, там человек через 5 лет тебе митру вручил, потом крест наградной вручил, от всех отделился и служит тебе тихонько, то это нельзя признать законным, понимаете, такое служение, потому что на это нет благословения иерархии. Церковь мы, знаете, это учение о церкви, оно не сегодня создавалась, она создавалась святыми отцами, мы когда-то об этом, может быть, поговорим, и это называется ее экклесиология, понимаете, вот, то есть наука о церкви, то есть учение о церкви. Мы кратко касались, значит, в трудах святителя Илариона, Троица священномученика, значит, она подробно это раскрыта, то есть церковь, это вдобавок ко всему, это общество людей, да, общество, но оно, это тело Христа, мы вот в большем смысле берем. Но мы когда переходим к обществу, значит, это учение еще, значит, Александрийского, нет, не скажу кто, сейчас забыл. Там, значит, уже вот в ранние века христианства уже появляется некоторая добавка такая, понимаете, вот, что это, кроме всего, общество объединено иерархией. То есть иерархия еще, понимаете, то есть вот это епископ, и далее пошло все как есть, понятно, да? То есть вот, и поэтому мыслить и думать, что я там где-то антиминс достану, там, допустим, буду божественную литургию на нем совершать без благословения епископом, то благословения на это не будет божественного, понятно, да? Потому что это то же самое, я говорю, как если мы даже вот можем прийти в храм и, значит, святую воду взять, и мы будем там пользоваться краном, просто что нам лень идти, то это будет совсем другое. Понятно, да? Это будет незаконно все-таки. Вот. Вот, поэтому это очень интересная вещь, вот, учение о церкви. И я думаю, может быть, мы в какой-то мере будем этого касаться, если хотите, конечно, желаете. У них был епископ, да, они на груди епископа служили. Вот. Да. У меня, знаете, фотография была, сейчас не знаю, где она. Там мои прихожане в одном селе, Они так заботливо 80-летнюю бабушку, два здоровых мужика в проруб приведут за руки. Такое злодеяние замыслили, понимаешь? Ну, она бабушка, это, слава богу, живая до сих пор. И они тоже. Но сейчас она перестала купаться, сказала, я не буду. Но они болезненные, на самом деле, серьезные. И понимаете, а так, пожалуйста, кто желает, у кого есть на это достаточно такой вот решимости, будем скажем, то есть это может сделать вот. Ну, где хочет. Не прорубь, а где-то место найти себе, да там заняться этим. Ну, будет, но знаете, вот я там вот где освещаю, а освещал, может быть, в этом году освещу воду на реке, там мы в селе, да? И там не всем удобно днем. И знаете, вот там вереницу людей ночью приходит, потому что женщинам как-то неудобно, все равно скромность имеют определенную. Вот ночью там детей приносят, его, за руки его привяжут, и туда его, бедняжку. Вот. Метр 42. Где-то так. Ну, там же обычный полип делается или еще что-нибудь, чтобы это унесло. А вот на больших горных реках, вот я читал, казаки Аргун, там река, значит, другие, там вот эти дальневосточные казаки, они брали жердь, потом руками привязывали, чтобы под пулемет не унесло человека. И туда его опускали вот так вот, потом вынимали, то есть таким образом, на шесте. Вот. Куда денешь, уже привязали, правда? Но, знаете, я когда, помню, в источниках святых купался, значит, вот мне один человек опытный в этих делах, он сказал, что ты, главное, на выдохе, на вдохе это никогда, и когда диафрагма в высоком положении, нельзя туда, понимаете, она вот тогда совсем зажимает. То есть надо на каком-то полувыдохе всегда там, туда погружаться, понятно, да? Необходимости нет. Но стремление к подвигу в русском народе было всегда. Понятно? А потом рассказывать всем, да я помню. Там, вот. Но это можно сделать очень скромно, без всякого там, без апломба, без этого. Вот. Как я помню, я всегда вспоминаю этот случай, знаете, по деревне идем, значит, ребятня там такая у нас, значит, колхозная, деревенская. 35 градусов, мы к проруби идем, значит, вот там третий класс, четвертый, они такие ребятишки еще такие, сейчас они более просвещенные, а тогда они менее были. Они говорят, я иду с кадилом, они говорят, что это вы все время туда кладете? Я говорю, ладан, опять пауза, значит, ладан, что такое? Я говорю, да смола такая. То он еще опять молчит, говорит, летом собираете? Я говорю, что собираю? Он говорит, смолу, я говорю, да нет, это там далеко, в Африке собирают. Он, то бы они натаскали. Вот. И говорит, значит, это идет, а купаться можно? Я говорю, ну а я-то что, мама-то тебе разрешила? Нет, ну там третий класс, четвертый такие вот. Он, значит, это, он говорит, да, разрешила. Я говорю, ну ладно, а как ты без полотенца, без ничего? Шапку и утруси. Утрёшься, как утрёшься. Поэтому такие вот молодцы. Ну а кто там купался, он прямо ждет обычно, понимаете, вот когда снова там ему там это пережить, там победу какую-то над собой, вот, и потом может быть так. Кто-то так делает, знаете, вот он просто там где-то вот в закрытом месте воду нальет, она стоит, он потом раз пришел бубух, там на снегу где-то облился, да и все. Не обязательно ни в прорубь не полез. Поэтому кто как хочет. Так, тот и поступает, как ему, какое у него намерение, как у него христианская совесть. Но это не является обязательным. Это не является обязательным. Вот. Кстати, знаете, как в прошлом году, наверное, тоже епископ вспоминал такой случай, говорит, мы в Барнауле, говорит, у них же там по 100 человек на лед выпускают, а потом снова закрывают. Так, а потом, значит, снова там. Вот. И женщина говорит какая-то, что вы над людьми издеваетесь, сбоку откуда-то выходит к епископу. Говорит, а он думает, она возмущается, что там они в прорубь лезут. Она говорит, что они могли 3-4 проруби сделать, что ли? Приятно разочарован был. Да. И кипятильник в проруби. Ну почему? В течение недели, вот я знаю, значит, вот Шамардина, значит, да, у нас это обитель, там просто там знакомые есть, поэтому они там в течение недели матушка благословляет, они в течение недели, кто хочет, купаются.
Батюшка, а вот этот второй самозван, второй самозван, который здесь, он что, тебе храм построил, где-то наши все
связаны? Да, их сейчас очень много, надо сказать. Он вот так вот, ну, приходит, там вот.
Ну
как владыка рассказывает, он говорит, ты пришел, говорит, пойдем выйдем. Я, говорит, вышел с ним в коридор, думал, ты что, драться со мной, что ли? А там, говорит, стать такие мужики, говорит, так вот, пришли поговорить. Ну ладно. Ну, знаете, даже вот если к нам приедет, допустим, епископ Тихон Новосибирский или другой какой-то владыка, митрополит, любой, понимаете, да? То правило святых отцов, а нам говорят о чем? Что епископ в чужой епархии даже проповедь не может говорить без благословения правящего архиерея. Понятно? Да даже проповедь не может. Священник, если приезжает в другую епархию, он не может даже исповедовать, если не имеет на то благословения. Понятно, да? А служить уж как говорить нечего.